Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова, за режиссерским пультом Гульнара Хикматуллина. Гость нашей сегодняшней программы – режиссер, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Айдар Забаров. Айдар, добрый день.
Здравствуйте.
Айдар Забаров родился 10 июля 1991 года в городе Набережные Челны. В 2012 году окончил актерский факультет Казанского театрального училища по курсу Фарида Равкатовича Бекчентаева, а в 2018 – режиссерский факультет ГИТИСа, мастерская Женовача. В 2017 году поставил на сцене театра Камала спектакль «Все плывут и плывут облака». Затем в 2018 вышел новый спектакль «Тормош Мабу». Эта работа получила 6 номинаций на театральную премию «Золотая маска», в том числе лучший режиссер спектакля «Большая форма». В Санкт-Петербургском театре имени Лен Совета выпустил спектакль «Беглец» по повести Толстого «Казаки». В Московском театре «Современник» «Соловьев и Ларионов» по роману Евгения Водолазкина. В МХТ имени Чехова «Белые ночи» по повести Достоевского. В 2023 году Айдар Забаров стал лауреатом премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2022 год.
Хотели изначально стать актером, а как пришли к тому, что хотите ставить спектакли?
Все назревало, все родилось в стенах Казанского театрального училища, где я учился на курсе у Фарида Равкатовича Бекчентаева. И я помню, Фарид Равкатович первый раз проводил в Казани лабораторию под названием «Казань, я люблю тебя». И первая какая-то проба, вот он предложил, он говорит: «Айдар, попробуй сделать работу, отрывок, эскиз, как режиссер». Там были новеллы, спектакль должен был стать из новелл про Казань, про то, как мы признаемся в любви к Казани. И вот это была какая-то первая проба. Затем Нияз Игламов и Фарид Равкатович тоже вместе они предложили мне сделать поэтический спектакль с однокурсниками. И вот были какие-то такие предложения во время уже учебы. Хотя я учился на артиста, вот они начали мне предлагать какие-то режиссерские работы. Я был не режиссером, это было в какой-то мере безответственно, и поэтому не было такого давления ни со стороны, там, даже со своей же стороны на себя. Это было такое хулиганство. И как-то 2-3 пробы случились вот во время театрального училища, и потом Фарид Равкатович предложил, мне кажется, говорит: «Айдар, тебе нужно попробовать поступить в ГИТИС на режиссуру». И вот как-то так с этого момента все закрутилось.
Ваш первый спектакль, который был поставлен уже в Камал, это «Все плывут и плывут облака».
Все верно.
Спектакль по поэзии, но был предшествующий спектакль по поэзии, если я не ошибаюсь, в ГИТИСе еще.
Это было тоже театральное училище, вот как раз-таки Ниязабы Игламов, Эритабы Бекчентаев, вот они предложили сделать спектакль по поэзии, по стихам Газинура Мурата. Это тоже театральное училище, это я со своими однокурсниками делал в Казанском театральном училище. Это все проходило в малом зале театра Камала.
А как это ставить спектакль по стихам?
Сейчас, наверное, может, и не смог бы уже поставить. Да, если хорошая поэзия, глубокая, сложная, если через стихи раскрывается новый мир автора, а у меня так случилось, что вот в двух работах, это, я считаю, что большие, просто великие писатели, Хасан Туфан, большой писатель Газинур Мурат, и поэтому стихотворение, если создать некую атмосферу, придумать, в каких обстоятельствах могли читаться эти стихотворения, возможно, придумывало и в первом, и втором случае какой-то некий легкий, может быть, сюжет. А может, и сюжет вообще совсем не нужен, потому что стихотворение уже самодостаточное художественное произведение отдельно. И, ну, поэтому я считал, что нужен легкий сюжет, и вот на этот сюжет уже мы накладывали стихотворение. Ну, во главу угла все равно в таком спектакле поэзия, и как артисты это читают. Поэтому попытались создавать атмосферу, обстоятельствах, в каких это могло читаться. И так это рождалось.
Существует такое мнение, что у татарского зрителя есть свое понимание, какой должен быть татарский национальный театр. Вы с этим согласны?
Я думаю, что, возможно, если вы про это спросили бы лет 10 назад, 15, может быть, то я бы сказал, да, у публики есть понимание, какой должен быть татарский театр, но вот за эти, там, условно, 10-15 лет вообще мир как бы меняется и очень быстрыми темпами, и театр тоже не может остаться в стороне, он тоже меняется, развивается, и поэтому сейчас у публики, у зрителей нет определенного вектора, что вот театр должен быть только таким и только таким. Сейчас зритель очень разный, и это очень, мне кажется, здорово, что есть зрители, которым нравятся вот эти спектакли, они не принимают другой театр, а вот те спектакли, которые не принимают, они, другой зритель его очень принимает, но не принимает другие. Мне кажется, это очень здорово, что сейчас нету такого прям определенного одного вектора. Мне кажется, ну, мое мнение, что театр должен быть разный, театр должно быть много разного. И я тоже не принимаю иногда другой театр, там, какие-то направления, но я понимаю, что они должны быть, они должны развиваться. В общем, театр должно быть много. Вот мое мнение такое.
А что будет, если театр, режиссер пойдет на поводу у зрителя?
Ну, что значит на поводу? Просто...
Вот раньше, например, в основном ставились комедии все-таки в татарском.
Ага. В свое время на меня очень большое впечатление произвел диалог Льва Абрамовича Додина, который приезжал в Казань в Доме актера. Я еще был то ли на первом, то ли на втором курсе театрального училища. Была беседа. И вот эта фраза его, то, что я скажу, запомнилась на всю жизнь как-то. Он говорил, что мне как режиссеру я не могу ставить спектакль и думать, ага, вот этот спектакль понравится вот этим зрителям, а вот второй спектакль я буду ставить вот для них. То есть все время нельзя спектакль ставить для кого-то. Мне кажется, спектакль рождается только, когда у тебя что-то назрело, твои идеи, твои замыслы, совпало время, материал. Очень много обстоятельств должно совпасть, чтобы этот спектакль родился. Артисты должны быть вот такие. Я не понимаю, если режиссеры, конечно, будут думать, что вот сейчас надо вот это сделать, чтобы то-то, то-то. Ну, к примеру, вот даже про комедии я никогда не делал такие вот прямо комедии. И вот сейчас в театре «Камала» я репетирую комедию, и оно как бы у меня назрело само просто. Вот я понял, что я выпускал в театре «Камала» очень много непростых, сложных, может быть, противоречивых каких-то спектаклей. И я понял, что вот сам хочу, вот как-то назрел, и у меня вот азарт, хочу комедию попробовать прям музыкальную, как мюзикл сделать. И вот оно как-то само у меня возникло, и когда есть такое желание, то можно работать.
Дорогие радиослушатели, а сейчас мы предлагаем вам прослушать фрагмент. Это заключительный монолог из спектакля «Турмуш Мабу» в постановке Айдара Забарова.
Ustansız, bankalı bir malay. Ben emin, medresede derebeye dribune sarayan suru sarıflı itirgan. Halfeler gibi halfe bulunu, eti gibi mulla bulunu, peygamberler gibi eybet bulunu ideal itken. Эшми тартми тырган, тырышып оқи тырган, ызын шол барлы, дәхри қазан шәкірті. Әмін әмін, бұ китаплар, бұ маназарелер, бұ тәртіпсіз оқуларының душманы, ұрыша газет оқушы, түрікше романнар оқушы, келешекте бүтін халқының фигірлін өзгертірге ойлаушы, еш фикірлі бір жәдетші. Әмінен мен өзімнің әлінде яңғылыш-яңғылыш аңғылаған фикірлерім бірлі Ауропа тұрмышына ғашық болып, Ауропа ұланыр үшін соңғы ақшасына пальто, күршет, ислім ойлар сатып алушы, өзін шол француз романларының қаһарманы етіп қисап еткен бір Дон Кихот. Әміне, мен қазір өзімнің зиңуіме енді шүпәйді, өзімнің мәғлөп бұлуыма шанып, иқтиқатым иманымнан мәхрүм қалып, тұрмыш соғышында күрәшмеше жеңілген ғаскер, шол іскі тұрмышқа әсір алынған имансыз бір имам. Әміне мен сүймеген, сүйілмеген бір қатыным бірлі ғымырымны өткерге. Сүйі-сүйішінің нәрсе екенін білменше де ешлігімні ұздырыға. Қызметші қатынлар бірлі күңілді мысқыл етті вұжданны ғазаплы тұрған мінәсәбәтлерді ешәуші бір әдем қалдыға. Әміне мен шыл салқын бір түнде, шыл ұжғырды тұрған желді, шыл қатының бірлі бір түшекте ятқан үйде өткен ғымырында бір нәрсе шілемеген, келешекте әшілерге иманын да, идеалын да юғалтқан, бір ішке де ярамай тұрған кішек қалдығы. Мәмінен мен өзімнің тұрмышымның нашарлығын ойлап та, аңнап та, барыбір шол нашарлықтан, батқақлықтан өз-өзін шығарға күші болмаған бір әрем тама. Әміне менің келешегім зор құрсақлы, күніне 10 бәліш ошаушы, күрсі мұжи қатынлары бірлі шүпрәклер, юмұрқалар, ұтынлар, соламнар, шүплер үшін сұтлашып, талашып, ешәуші мен. Күрсі бұлшыра қатынлар бірлі маташып, бұлшыранушы мен. Әне, онда тағын мен, тағын мен, әне, тағын мен. Әне тағын мен. Шол мұғымыр, тұрмыш мұ бұ деген сүәл келді. Әне шол, тұрмыш мұ бұ деген сүәл? Қар, өлген кішінің үрегісі ман. Қоршыма келіп басты. Мен жауап бере алмадым. Қар сізден сұрайын. Тұрмыш мұ бұл?
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях режиссер Айдар Забаров, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.
Если мы будем говорить о сложных спектаклях, вот, например, «Тормош Мабу»,
да.
Это второй спектакль, который вы поставили,
да.
Абсолютно не сценический материал. Почему упал выбор на рассказы из «Исхаки»?
Любовь к «Исхаки» возникла еще на втором курсе, тоже театрального училища. У нас был семестр по «Исхаки», мы еще студентами делали отрывки, этюды на экзамен вводили. То есть мы сдавали экзамен Гаязмсхаки. И еще с того момента я запомнил просто это произведение. Вообще, даже не только это произведение, просто я понял, что Исхаки, конечно, это великий, мне кажется, не до конца раскрытый писатель. И поэтому с того момента еще осталась какая-то любовь, загадка какая-то, которую хотелось разгадать, хотелось, ну, подумать про этого писателя. И вот поэтому вот еще с того момента, как-то, наверное, сколько лет там прошло, лет 7-8, как-то оно ходило со мной. И когда был вопрос про первый спектакль после Гидиса в театре Камал, как-то само собой сразу, конечно, возник этот автор.
Финальный монолог героя из спектакля «Тормош Мабу» очень тяжелый. Я вообще уходила со спектакля, давно посетила, год полтора, может быть, назад. Такое тяжелое впечатление оставил. И вы сами рассказывали, что на премьере вы решили присутствовать в зале. А некоторые зрители даже не досидели вот именно до этого монолога. Почему такое случилось, как думаете? Ведь все, скорее всего, велось именно к этой сцене.
Не знаю, почему так произошло. Я помню, да. Значит, на тот момент тот, кто ушел, не был готов к такому разговору. Спектакль — это совершенно диалог какой-то идет. И это не значит, что эти зрители плохие, эти хорошие зрители, которые остались. Нет, конечно, просто, ну, это абсолютно нормально, что может быть какое-то несовпадение в мыслях, все люди разные. Поэтому, может, какое-то несовпадение было на тот момент. Возможно, бывают такие спектакли, что хочется уйти и не досмотреть, а потом вернуться через какое-то время, посмотреть, подумать про это. Ну, то есть, может, на тот момент зрители не приняли, и это нормально тоже.
Немного похожая ситуация, наверное, была с дипломной работой Фарида Равкатовича Бекчентаева «Бичура». Философский спектакль, зритель тогда тоже не был готов. Постановка, скорее всего, даже, можно сказать, опередила свое время. И вот «Тормош Мабу», «Бичура», не находите немного вот такую тоже связь, что зрители, все-таки татарская аудитория, не сильно воспринимают философскую какую-то мысль? Если в спектакле задействована больше какая-то игра, вот прям яркая, да, у зрителя появляется интерес, желание, когда философский диалог идет, монолог, немного расслабляются.
У меня нет такого ощущения. Я как-то так не делю, и в последнее время я тоже наблюдаю. Конечно, я еще раз говорю, есть разные, и мне это очень и очень нравится, что есть разные зрители. И судя там по последним спектаклям, даже в театре Камал, там выходили ряд больших произведений, больших спектаклей, серьезных, глубоких. И зритель с удовольствием сидит, слушает и в тишине, и реагирует. И с таким же успехом и комедии идут. У меня нету такого сейчас, уже нету такого ощущения. Я бы здесь не разделял, татарский театр или не татарский. Это, ну, как бы тенденция понятия кассового спектакля. Оно есть везде, и в Москве, и без разницы, где ты находишься, понятие кассового спектакля, оно есть, оно будет всегда, оно было всегда. Есть спектакли, конечно, которые там чуть больше музыки, комедия, скорее всего, это. Не всегда это так, не всегда это комедия. Но понятие кассового спектакля, конечно, существует, что вот, ну, как бы на какие-то спектакли вот прям не достать билетов. Это не значит, что только вот в татарском театре такое.
После «Тормош Мабы» было очень много критики. Как вы к ней отнеслись?
Я к критике отношусь очень трезво. И у меня нету истерики, несогласия. Я радуюсь любой критике, потому что, значит, происходит диалог и идет какой-то разговор. Люди высказывают свое мнение. Это же не значит, что вот я выписал спектакль, что теми мыслями, которые я делюсь, они вот верны на 100%. Когда идет открытый диалог, люди высказывают свое мнение. У меня, возможно, свое мнение. В споре рождается истина. Когда происходит диалог, когда идет реакция, хотят написать про это, даже если негативно, значит, человек про это думает, пускай он не соглашается с этим. Мне кажется, самое плохое, что может быть, наверное, когда ты посмотрел спектакль, вышел и такой: пойду я попью чай, кофе, там, всем десерт, и все уже, пока там чай, кофе пьешь, ты уже забываешь про что смотрел, ты этот спектакль, что ты не смотрел его, на этом все закончилось. И уже там через 2-3 дня вообще уже не вспомнишь, когда спросят, а про что этот спектакль, потому что такое, я не помню. А когда идет разговор, когда идет диалог, мне кажется, это прекрасно. И поэтому к критике отношусь очень трезво, читаю, у всех разные мнения, поэтому очень рад, что пишут.
А есть ли то, как вы считаете, что трогать в татарском спектакле нельзя?
Опять-таки, я бы здесь не делил, что трогать в татарском театре нельзя, что трогать там в русском театре нельзя. И, конечно, думаю, что должна быть просто человеческая самоцензура. Не то, что там вот это табу какое-то, это запрещено, но должна быть самоцензура, ты должен адекватно оценивать, что сейчас про это лучше не говорить. Такого как бы нету, что именно вот в татарском театре про это нельзя говорить. Нет, так не могу вспомнить. Такого нету.
Дорогие радиослушатели, а сейчас будет музыкальная пауза. Прозвучит музыкальное сочинение Салиха Сайдашева «Хуш Авылым» в исполнении народного артиста Республики Татарстан Филюса Кагирова. Сразу после мы вернемся к нашей беседе и поговорим о спектакле «Хуш Авылым» Айдара Забарова.
Субтитры сделал DimaTorzok.
слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях режиссер Айдар Забаров, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.
«Хушавлым» — спектакль о том, что мы все меняемся. Uh-huh. А многие подумали, то, что это спектакль о угасании татарской деревни. Были экспедиции по деревням. Расскажите об этом поподробнее.
Ну, идея родилась во время карантина, когда случился еще первый карантин. И поэтому какие-то были мысли вдруг, когда мы все закрылись, перестали встречаться только по Зуму, созваниваться. Я проводил на даче в Подмосковье карантин. И как-то вот такая мысль пришла, очень простая, что некоторые люди вот так всю жизнь проводят, одни. Мы очень социальные, много общаемся, не можем без друзей, без родственников, все время какие-то встречи. И вот как-то на тот момент так как-то одиноко вдруг, грустно стало за этих людей. Это вот какая-то первая какая-то эмоция моя, а вторая, это давно, там лет 15, я уже не помню, приехал в деревню, в ту, которая когда-то развивалась очень бурными, большими шагами. И люди верили, что они вот строят для своих детей вот колхоз, и будущее светлое строят. И они за это отдали, по сути, жизнь, в смысле, вот они жили ради этого. И потом я вот приехал в деревню и вот услышал гул проводов просто, вот ветер, и только вот в деревне нету, даже собаки не лаяли. Вот там была тоже какая-то эмоция, что ну как же так, как может так произойти. И на ковиде вот это ощущение у меня вспомнилось. Сначала не сразу думал, может, спектакль получится или нет. Как-то хотел проехаться, на экспедицию съездить. Все закрутилось, как-то поехал.
А вы с артистами ездили?
Первый блок нет, мы поехали только там 4 человека. Группа была, камеры, звук, одна машина, то есть и 4 человека. Мы ездили, да, сначала такой группой. Затем уже, когда я начал репетиции, я понял, что параллельно еще надо ездить, еще недостаточно материала. Затем уже начали ездить с артистами. Mm-hmm. То есть это было лето еще, и мы начали с артистами ездить по деревням, знакомиться, искать, проситься в дом на диалог. Второй блок был уже с артистами.
Сейчас острый вопрос стоит о сохранении татарского языка, художественного, литературного татарского языка. Как вы думаете, театр может стать местом именно этого сохранения языка, языковой культуры?
Я вам более того скажу, что, мне кажется, театр в этом плане занимает просто лидирующие позиции, потому что театр – это синтетическое искусство, куда входят не только драматургия, но и музыка. Вот у нас в театре «Камала» есть прекрасный Даниар Соколов, у них прекрасный оркестр, и Даниар очень с трепетом все время пытается именно татарских композиторов привнести на сцену театра «Камала». Мы вот делали с ним и Рустема Яхина. Ну, как бы это и в театре, и музыка. Сейчас «Радик» выпускает спектакль. Они были первыми, называется, про первых композиторов татарских. Это и драматургия, это и поэзия, только что, то, что мы говорили про стихи. Это и просто проза, повести, романы. Театр охватывает очень такую большую площадь, может охватывать. Поэтому театр, конечно, я думаю, на лидирующих позициях находится в этом вопросе.
А если проблема у актерской труппы? Актерская труппа владеет художественным литературным языком?
Конечно. В татарском театре, конечно, должен. Это в первую очередь. Конечно.
Театр в Татарстане – это больше, чем театр. Ваша фраза Владимиру Путину после того, как вам вручили награду. Театр в Татарстане – это для вас что?
Вот для меня это институт сохранения татарского языка. Вот. Это я имел в виду, когда говорил, что театр больше, чем просто театр.
Что для вас означает вот эта награда, которую вы получили?
Что нужно еще больше работать.
Наверное, у режиссера, у музыканта есть вот какие-то, знаете, такие точки в творческой жизни. Вот чего-то достичь определенного, он получает награду. Вот вы получили награду. Как вы можете ознаменовать вот это событие? Что вы достигли для себя именно внутренне?
Не было такого разговора с собой, что вот достиг, теперь куда идем? Во-первых, это было неожиданно, не было какого-то подготовительного там процесса, это было неожиданно, что дали эту премию. Я думаю, что таким премиям и таким событиям радоваться нужно. Без этого как бы совсем превратиться в робота не стоит, но радоваться нужно один, там, два дня, и потом нужно про это забыть и работать так же, возможно, еще и больше. Про это думать все время, постоянно как-то вспоминать про это, тогда у тебя акцент мыслей сместится в другое. А лучше, мне кажется, акцент должен на работе быть и на новых работах.
Айдар, давайте с вами прервемся на музыкальную паузу. Сейчас прозвучит один из самых красивых романсов Рустама Яхина «Китме Сандугач», «Не улетай, соловей», а исполнит его заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ришат Тухватуллин. Сразу после мы вернемся к нашей беседе, поговорим о вашем спектакле «Рустам Яхин».
Oh,
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Айдар Забаров.
Музыкальный спектакль, где задействована музыка Рустема Яхина, актерская труппа театра «Камал». Вот на какую аудиторию рассчитывали этот спектакль? Не боялись ли получить, так скажем, от музыкальных критиков?
Нет, вот как раз-таки там команда у нас сильнейшая образовалась, все. И Ришат Ахмадуллин, он консерваторию закончил, и Лейсан Рахимова, Айгуль Шакур, Раиль Шамсуаров, все поющие. Я все время, когда приходят, вот сейчас тоже там делаем спектакль, он музыкальный, и либо я так к нему отношусь очень с добротой, с теплом. Вот сейчас Алсу Бурханова пришла к нам работать как музыкальный руководитель спектакля. Она занимается с ними. И первое, что она тоже это подметила, в шутку сказала: из вашего мира музыкального, я говорю, наши артисты дадут любым фору, поэтому, я говорю, вам понравится с ними работать, когда мы еще договаривались только про работу. И поэтому я правда так считаю, что очень поющая труппа в театре. И вот у меня такое высокое мнение о них, и это как бы честно.
Это первый музыкальный спектакль?
Да.
А как проходила работа? Как ставить музыкальный спектакль? Если тоже сравнивать ваши спектакли на сцене «Камала», за исключением, наверное, «Пяти вечеров», он более такой легкий, плавный. Может быть, хотели немножко отдохнуть?
Про музыкальный спектакль говорить? То есть любой спектакль, когда ставишь... Во время репетиции мы тоже себя так стараемся настраивать, что это исследование какое-то, какого-то вопроса, какой-то темы, попытка найти ответы на какие-то вопросы. Во время постановки спектакля не всегда находятся ответы на все вопросы, они так и остаются открытыми, можно и не нужно на них отвечать. Что касается музыкального спектакля, просто личность именно Рустема Яхина заинтересовала. Его жизнь, его невероятная музыка, романсы нас держало... Личность Рустема Яхина нас всех, артистов, объединила, и мы начали читать все вместе, просто на репетициях, даже не по домам, а начали читать воспоминания, его воспоминания, о нем воспоминания. Даже не понимали, как это будет выглядеть. Вот был Данияр с оркестром, были замечательные артисты, которые прекрасно поют, и не было совсем материала театрального. И вот мы его сами как-то искали, находили, сидели иногда после каких-то воспоминаний о нем. Мы, помните, репетиции просто сидели, молчали. Ну, так это трогало какие-то жизненные ситуации из его жизни, какие-то события. У кого-то там слезы на глазах были, и вдруг не хотелось говорить, и делали перерывы. Именно его судьба как-то тронула, и пытались это перевести на сцену.
Музыка Яхина, она, наверное, находит отклик в душе каждого татарского зрителя, русского зрителя. Вот, например, в русской композиторской школе два самых таких русских композитора, это, можно сказать, Рахманинов, Мусоргский, кто-то скажет еще Чайковский. А если мы будем говорить о татарской музыкальной классике, на ум сразу же приходит Яхин, Сайдашев, Жиганов. В татарском языке есть такое понятие, как мунг. Оно на русский язык не переводится. Что оно для вас значит? В музыке Яхина вот это чувство, оно очень хорошо, ярко выражено.
Да. Может, оно тем прекрасно, что мунг невозможно перевести на русский язык. Я от этого так прям балдею, что спрашивают там и с ребятами, и в Москве, вот мунг-мунг, и что оно не переводится. И, возможно, не надо его и переводить, и отвечать на это, что такое мун. Вот все это понимают, все понимают, что такое мун, но никто не может это рассказать. И как-то, когда мун, вот как-то в груди что-то начинает происходить, даже от самого слова. И поэтому я не смогу передать. Мне кажется, и это здорово, что я не могу передать. Я понимаю, что это, я чувствую это. Рассказать, что это такое, я не смогу.
А есть секрет того, как передать это чувство зрителю? Вот мы же чувствуем, а как передать?
Собственно, мы этим и занимаемся в театре.
На сцене люди обедают, пьют чай, а в это время рушатся их судьбы, говорил Чехов.
Угу.
Попрыгунья поставлена в театре Вахтангова.
Угу.
Под финал наворачиваются слезы на глазах. И удивительно то, что мы обращаем внимание на главного героя, который, можно сказать, обезличенный в этом спектакле. Вот как получилось поставить этот спектакль? Как проходила работа? Премьера прошла в ноябре 22-го года.
Да. Все время важно, я думаю, когда во время постановки спектакля правильно подбирать людей, правильно выбирать их, организовывать компанию, круг людей, с которым ты будешь месяц, два, три, сколько там спектакль рождается, четыре, полгода, год, насколько ты будешь рождать этот спектакль, чтобы было всем неформально, что вот, ну, как бы я вот артист и режиссер, давайте вы сейчас поставьте, когда пришли, там, они выучили слова, я, как режиссер, поставил, там, включил музыку, выстроил мизансцены. Вот таким театром мне интересно заниматься, ну, конкретно мне. Mm-hmm. Стараемся, чтобы и артистам было неинтересно таким театром заниматься, потому что если тебе это неинтересно, как ты можешь этим делиться, и чтобы зрителю было интересно. И поэтому в театре Вахтангова тоже сложилась просто какая-то чудесная компания людей, с кем-то я познакомился уже с начала работы, начали работать, с кем-то был знаком уже давно, 10 лет, ну, как бы мы параллельно учились, они в Щукинском театральном училище, мы в ГИТИСе. Образовалась хорошая, приятная компания, с кем было приятно ошибаться. Надо выбирать себе компанию, с кем можно ошибаться, не бояться ошибиться. Это была компания, с кем мы заблуждались, спорили, предлагали. Я предлагал что-то, они очень много предлагали. Что-то у нас совпадало, что-то... Ну, в общем, был такой диалог, и очень плотные были репетиции.
А что нравится в Чехове? Что привлекает?
Какая-то простота. И за этой простотой невероятная глубина, которую тоже невозможно иногда описать словами. Про слово «м» невозможно рассказать, что это. Вот у Чехова тоже вроде все просто и все так понятно, но почему-то опять-таки вот в груди ты понимаешь, что все идет. Важно, чтобы и артист, который это играет, и режиссер, который это делает, почувствовали это. Возможно, иногда и не надо обличать это в слова, вот рассказывать, вот, что у них там происходит. Иногда это может просто высушить или убить, когда это все в слова прыгнет. Чехову надо чувствовать. И вот это привлекает, да.
У Сергея Васильевича Жиновача был, по-моему, даже год. Ну, обычно у некоторых режиссеров-педагогов они отводят там какой-то период времени, чтобы познакомить студентов там, вот, например, Чеховым. Такое тоже было?
Да, да. У нас был первый курс там этюды, второй семестр был первый курс. Сказки были русские народные. Второй год, третий, четвертый семестр был полностью Брехт. И... пятый семестр на третьем курсе мы занимались Чеховым. Это и проза Чехова, и драматургия Чехова. Письма.
А как Сергей Васильевич преподавал именно Чехова? Чехова вообще любят ставить.
Да.
Вот именно за эту простоту.
Да. Не могу выделить, чтобы Сергей Васильевич там вот этого автора он вот так преподает, а этого вот так. Также создается правильно, мне кажется, атмосфера на курсе, что и педагоги все время так говорят. И на самом деле это так, что никто не знает, как это делать. Никто не понимает, как это ставить. А если бы знали, вот, наверное, педагоги, вот мы знаем, как это надо делать. И они приходят, и, соответственно, это получится то, что педагоги навязывают свое мнение, как нужно делать Чехова студентам. И, соответственно, развитие студентов какое может быть? Они, получается, начнут просто мыслить как педагоги и ставить как педагоги. А самое же ценное, наверное, в режиссере и в артистах воспитывать собственное мнение, свое видение Чехова. Никто не знает, как делать Чехова. Один режиссер его делает вот так, а второй режиссер его вот так ставит. И кто может сказать, что вот это правильно, а вот это нет? Никто. Мне кажется, тема новая прекрасна, что как бы у всех разные видения, разные как бы мысли. И вот поэтому также на курсе создается атмосфера, где можно ошибаться, заблуждаться. И поэтому идет все время поиск раскрытия автора.
Совсем недавно в Казань приехал кинокампус Горького при студии Горького в Москве. И вот они, может быть, слышали? Я просто про свободу хотела сказать. Там задействован педагогом наш Ильшат Рахимбай.
Угу.
И ребята, подростки от 13 до 17 лет, они там занимаются и учатся искусству кинематографии. И вот, как говорит Рахимбай, как раз-таки тоже нужно давать свободу человеку, свободу режиссеру,
конечно,
актеру. А вы сами демократичный режиссер, даете свободу актеру именно?
Я думаю, что у меня иногда складывается ощущение, что это, как назвать, синдром самозванца, что у меня полное ощущение во время премьеры уже, что этот спектакль поставили артисты. И так думаю, а за что мне сейчас деньги-то заплатят? Как бы эти же артисты все поставили. У нас на репетициях полная демократия. И, конечно, не может режиссер вступить на репетиции без своего какого-то видения, направления, хотя бы направления, замысла, но вот у нас на репетициях, я рассказываю какие-то свои мысли, что мне интересно, ну, хотя бы могут быть вопросы, ты рассказываешь артистам, что интересно, в каком направлении интересно подумать, и с этого момента начинается полная демократия, они спорят, что это не так, и это прекрасно. Я же не последняя инстанция, я тоже могу заблуждаться. Они предлагают, говорят свое, этюды начинают приносить свои, материал какой-то они читают. Ну, то есть идет полная демократия, и поэтому у меня полное ощущение в финале, что они спектакль ставят. Я просто вот наблюдаю чуть-чуть со стороны. Uh-huh. И вот, возможно, я говорю, вот в ту сторону не надо идти, туда мне интересно, а вот туда интересно. Вот и вместе мы все время вместе рождаем спектакль.
А что вы скажете по поводу национальной современной драматургии? Как сегодня дела обстоят там?
Есть «Яуна Татар» пьеса. В этом году я был в экспертном совете. И радует одно, что было, если не ошибаюсь, 60 пьес. То есть «Яуна Татар» пьеса, новая татарская драматургия. 60 пьес. Хочу спросить, а где еще такое есть-то? Нету. Ну, 60 пьес написали на татарском языке. Понятно, что пока что у большинства качество хромает, но количество рано или поздно превратится в качество.
А что сегодня привлекает современных драматургов? Есть ли что-то общее, какая-то одна тема?
Такого бы не могу выделить. Совсем разные все. Нет такого направления одного.
Спектакль «Марева» по Яники что привлекает?
Ряше Амирхан Яники как-то был интересен человек, который... Два главных героя были, ну, как бы зацепили меня, конечно. Две разные судьбы. И был интересен человек, который может жить только какими-то прагматичными целями, разумом только, все просчитывать, продумывать. Был вот, ну, как бы интересен этого, про этого человека подумать, чем он живет. И совершенно противоположность актрисы. Я думаю, что вот главный герой, вот это вообще этот нерассознанный Яники, конечно, ну, как бы вот это было интересно.
А вы как режиссер, если откроете современную пьесу, что вы хотели бы в ней увидеть? Вот что должно вас зацепить?
Тоже, я думаю, что такого прямо нету, что вот раз, два, три, вот эти темы мне интересны. Пожалуйста, есть у вас такие пьесы? Такого нету. Совершенно разное может быть, абсолютно. Про что угодно. И просто это либо попадает, либо не попадает. У меня конкретно, я про себя говорю. Таких тем тоже нету определенных.
Наша передача подходит к концу. Какие премьеры от Айдара Забарова мы можем ждать?
К августу мы готовим 19-20 августа, надеюсь, будет премьера. Мы сейчас работаем над ней, будет музыкальная комедия по пьесе Ильгиза Зайниева «Сид Сатуй». Возможно, еще к этому моменту название спектакля поменяется, ничего страшного в этом нет. Сейчас мы так в хорошем смысле хулиганим и пытаемся сделать... Что-то наподобие мюзикла с песнями, с танцами, что люди иногда что-то не могут сказать, уже не хватает слов, они начинают петь. Что-то мы делаем с иронией, что-то мы делаем серьезно. Сейчас пока трудимся над этой работой.
А кто композитор?
Композитора нет, но вы услышите.
Мы будем очень ждать. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Программа «На волне Татарстана» подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, режиссер Айдар Забаров. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».